Уважаемые слушатели, наш эфир продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня к нам пришел поэт Павел Иванович Доронин на православный радиоканал «Воскресенье». Павел Иванович является прихожанином храма во имя Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга. И напомнить хочу лишь о том, что Павел Иванович был у нас в гостях 2 года назад. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье».
Ну, я думаю, что, Павел Иванович, вы немножечко еще должны чуть-чуть рассказать о себе, прежде чем вы приступите к своей теме, которой сегодня вы хотели поделиться.
Я человек старый. Стихотворчеством занимаюсь лет 45 уже, может, больше. Писать стихи я стал довольно поздно, где-то уже 21 год был. Такой случился ренессанс особый в стихотворчестве, когда я воцерковился лет 20 назад. То есть Божья помощь пришла ко мне. И, на мой взгляд, я стал писать лучше. Родился я в Свердловской области, в Алапаевском районе, деревня Косяково. Улица моя любимая, Гальянка называется. Сейчас там уже строят дачный поселок на этом месте. И неспроста, потому что место красивое. Хотя могут сказать, что всякий кулик свое болото хвалит. И они будут правы. У нас очень много красивых мест. Поэтому это хорошо, что они так скажут. Другое дело, что нужно обустраивать эти хорошие места. Возвращать им свой статус, который наше руководство страны в лице коммунистов-большевиков убило русскую деревню. Она ведь не просто забытая, как писал Некрасов, она убитая, и продолжается добивание ее. А теперь я еще хочу приступить к теме, которая меня тоже волнует. Тема, произошедшего 100 лет назад. Я задавался этими вопросами, и я, на мой взгляд, с христианских позиций, я нашел в себе ответ, и в стихах, наверное, слушатели обнаружат мою версию произошедшего и происходящего, может быть. У Игоря Талькова есть песня «Россия», и в ней такие строчки: «Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?» Очевидно, Игорь, глубоко уважаемый мною, не имел информации о том, что происходило в России накануне Красной Чумы, которая обрушилась на нас. А вот что писали об этом святые отцы, Тихон Задонский, ну, то есть накануне вот этих страшных событий. Православие постепенно уходит. Остается одно лицемерие. Вениамин Федченков, сердце кровью обливается. Когда я вижу, что творится с моим народом. Иоанн Кронштадтский, царство русское колеблется от анархии и безбожия. В церкви творилось обрядоверие вместо веры. Вера носила внешний характер. Богословие было нравственным, а не духовным. Святейший патриарх Кирилл сказал о тех событиях очень лаконично и точно. Мы соблазнились. Генерал Алексеев, русский Эверт Брусилов в сговоре с думскими лидерами 15 марта 1917 года, арестовав царя, совершили государственный переворот. Власть перешла к временному правительству, которое довело экономическое и политическое состояние страны до ручки. В октябре власть в стране захватили сатанисты-большевики, и стало еще веселее. То есть, на мой взгляд, когда падает народ, падает государство. И это действительно, у нас ведь сейчас такие разночтения идут, что вот виноват царь, виноваты большевики, виновата пятая колонна. Да нет, уважаемые друзья, товарищи, мы сами виноваты, это мы. Все совершили. Наша разнузданность, наше отступление от веры, апостасия была следствием произошедшего. Ну и что касается ответа на строчки великого гражданина России Игоря Талькова. Я его очень уважаю, но здесь он, я с ним не могу согласиться. Он сказал: «Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?» Я написал стихотворение, которое называется «Легко». Россия каждый день росла и становилась исполином, и золотые купола венчали дом отца и сына. Но потихоньку падал дух, анархия пленила разум, пришла и принесла беду. В Россию красная зараза. Стал неспокойным Петроград. Власть улиц, пьяные солдаты. Лояльность власти, красный бант. Вокруг листовки и плакаты. Народ от Бога удалясь, явил разбойников, вандалов. Легко Россия отдалась нехристианским идеалам. Неизреченная цена того соблазна, той измены. Наш Бог – любовь. Грядет весна и возвращение из плена. И что самое-то страшное, что действительно через 100 лет, ну то и сейчас я об этом говорит само стихотворение. Ну, я предваряю стихотворение, которое называется «Сто лет» стихами Пушкина. «Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог». Я написал стихотворение «Сто лет». «Мятежный дух явил больные всходы, шумел октябрь, лежала власть у ног. Пришли рулить родители свободы, на троне расстрелявшие порог. Большой кумач легко парил над Смольным, а в Смольном большевицкий совнарком. Досадно было, тягостно и больно, что царство русское захвачено врагом. Была пора больших мероприятий, и бушевала Маузера власть. Нам довелось отечество истратить и в мавзолее к демонам припасть. 100 лет прошло, нас русских меньше стало. Блестящая победа над собой. Я помню, как страну везли по шпалам на север солнечный, и с ней был конвой. Ну, конечно, лучше всего о страшных событиях, которые происходят с народами и со странами, сказал наш Господь Иисус Христос 2000 лет назад. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Я написал стихотворение, которое называется «Разделение». Страна была насилием объята, и было в моде красное тряпье. Что может быть страшнее, чем брат на брата? Гражданская война, плоды ее. Беды начала – это разделение на белых, красных, на богатых, на... Я помню большевистское пленение. Наркомом правды был товарищ сатана. Слепой народ вели, вожди слепые. Свобода обживала Колыму. Мы искренне, наивно полюбили великую октябрьскую чуму. Чума прошла, Господь принес свободу. Пора блюсти державность, мир хранить. Соблазн имеет некие народы, просторы русские отнять и поделить. Когда мы говорим, кто наш Господь, кто, кем Он является, многие, услышав об этом, впадают в ступор. Мы говорим, наш Бог – любовь, а дальше еще можем сказать, Он несправедливый. И у людей ж вовсе, что называется, ну да, вы догадываетесь, что происходит – я написал стихотворение, которое называется «Несправедливый». У нас печальное наследство, больной, суицидальный дух. Мы сами оказались средством того, что Божий свет потух. Обрядоверие и прелесть, и золотые купола. Масоны выросли в лицее, и декабристская братва. Век 19-й, великий, больших имен не перечесть. Но вскоре лютики поникли. Звезда сменила Божий крест, и грянул век кровоточивый. Соблазны наши смыла кровь. Господь – любовь, несправедливый, и мы не ведаем долгов. Стихотворение «На пристани». Дух творит себе формы. Апостол Павел. Знает незыблемость истину, мир приходящий уязвим. Верили трепетно, искренне в русский мистический Рим. Мистика – дело хорошее, царь, православие, дух. Наше печальное прошлое – жареный красный петух. В царство свободы поверили, в нашу особенность стать. Вот и не стало империи, катится родина вспять. Но не колеблется истина, дух себе формы творит. Тихо, спокойно на пристани, медленных наших молитв.
Павел Иванович, вот я так понимаю, что в ваших стихах происходит такое осознание. Осознание вот этой темы, осознание того, что произошло 100 лет назад, вот этих трагических событий революции 1917 года. Но ведь мы же понимаем, что нам нужно всегда знать этот выход, который нам подсказывает Господь. Вы его чувствуете? Вы понимаете, что нужно делать? Или вот, может быть, пока все происходит вот на болевом таком стыке, вот то, что отражают сейчас ваши стихи, то есть вы видите вот этот свет?
Конечно, вижу.
Это замечательно. Я думаю, что это так и должно быть. Что, на ваш взгляд, нужно делать нам сегодня?
Выход – это возвращение к нашим ценностям, к христианству.
Мы ведь также понимаем, что именно молодежи принадлежит будущее. А мы сегодня видим нашу молодежь с проводками. Она у нас практически вся с мобильными телефонами. Это уже, ну, как бы пугает не только христиан. Молодежи принадлежит будущее. И как вот эту связь, традиции, нам все-таки попытаться с ними восстановить, как их научить, как им показать собственным примером.
Вот именно что своим примером. По-другому не может быть. Если мы сами в семье, дома, если у нас семья никакая, что мы можем ждать от наших детей, близких? Ну, то есть от нас все зависит. Пример.
Вот я читала книгу Иоанна Шаховского. У него есть там даже такое, как бы эссе, можно сказать, называется «Религия малых дел». То есть вот некоторые просто боятся. Вот вы сейчас тоже говорили в стихах, что для некоторых слово «Господь» — это вообще это люди шарахаются просто даже вот от этого
любовь,
понятия.
Любовь,
да.
Несправедливая.
А вот эти вот малые дела?
Они всегда в семье происходят. Если дружная, хорошая семья, они всегда происходят и во всем. Возвращение к ценностям, конечно. Любые дела, и малые, и большие, они в семье происходят. Поэтому как? Если нет семьи, об этом даже и говорить-то, наверное, бесполезно.
Сегодня у нас очень много снимается фильмов о том, как российская семья погибает.
Да.
Вот. То есть нам же не показывают очень хорошие примеры, как наоборот, вот живут священники или люди, которые берут на воспитание много детей. То есть нам показывают вот эту красоту разложения, да? И мы уже это едим и пьем, и смирились уже с этим совсем. А самой красоты христианства нам не показывают. Вот в том, я имею в виду, она, конечно, есть. Она есть и в храме, она есть и на богослужениях, и в отдельных личностях. Мы это все видим. Но в большинстве-то своем нас же вот просто вот выливают вот эти помои, которые мы с утра и до вечера пьем. Да. Согласитесь с этим? Это же
конечно,
так?
Да. Но ведь апостол Павел сказал об этом. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это осуществление, то есть, если перевести на русский язык, то есть жить по вере, жить по Евангелию, по заповедям блаженства. Но это очень трудные ступеньки, но по ним нужно шагать, по этим ступенькам.
Я вспоминаю как-то одну девушку, я уже ее, по-моему, не раз вспоминала. Она училась на теологическом факультете. И девушка очень чистая такая. Она, по-моему, даже приехала из небольшого города. И она говорила, вы знаете, я попыталась... Она города практически вообще не знала. То есть она из села, из какого-то небольшого у нас уральского. Она говорит, я вот, приехав в город, тоже вот пытаюсь жить по заповедям. Вот сегодня день прошел, и вы знаете, как это трудно, как это трудно.
Это отговорка. Отговорку всегда можно найти. И люди, я и все остальные, я думаю, этим всегда пользуются. Вот город, вот шумно, вот еще что-то. Это отговорки, от лукавого они. Так же, как к соседу я говорю, пойдем в храм, он-то у меня нога болит, то еще где-то что-то. Это отговорка, это от лукавого.
Ну, по заповедям трудно жить, как вы думаете?
По заповедям, конечно, трудно.
Ну, а говорите, конечно, что трудно. Отговорка.
Надо стремиться к этому все равно. Так, вот... А как по заповедям жили люди, которые в ГУЛАГ были сосланы, в бараке с блатными были, и говорили, что Радости моей нет конца. Как? Нет. Не могу согласиться с этим, что вот. Как? Нет, нет, я не согласен с этим. Мы можем сколько угодно сейчас придумывать всяких отговорок, и это без конца будет. Вот город, вот там у меня соседи, вот кто-то там пляшет наверху, стучит, вот тут пьяный. Это все вне. В себя надо, в себя. Как Господь сказал, войди в храм, к себе в этот, в домик в этот маленький. Он же не сказал, что это же метафора. Это же не значит, что... Ну, в том числе и внешне тоже войти куда-то в помещение. Но войти в дом, к себе и помолиться в себе, то есть в себя, это же метафора, иносказание. Вот в чем дело-то. Так что тут, если мы будем так говорить, что нам все мешает, поэтому мы не христиане, тогда, ну что, так и будет. Если у нас не будет больших дружных семей, это уже я перешел на тему ценностей христианских. Для меня, считается, не христианское, это уже... Нет, я не буду судить другие. Но я считаю, что христианские. Тогда о чем говорить-то? Можно говорить, что вот там в телевизоре показывают там каких-то голых женщин или еще, и пляски какие-то там, еще что-то. Можно сколько угодно находить. Нет, нет, нет. А то, что молодежь у нас, да, к сожалению, да. Но ведь известно, что мир-то приходящий. А вот смотрите, что с климатом случилось. Ведь я родился в 50-м году. Последние, наверное, 2-3 года я увидел, что происходит. Это что-то вообще невероятное. Сколько стало всяких наводнений, пожаров. Ветры стали какие-то абсолютно дикие.
Да.
Кто его знает? Не мне судить. Ну, я такого за свою длинную жизнь, я 67 лет уже прожил, 68-й. Вот я увидел это, вот, ну, 3 года назад только, первый раз. Такого не было. Это же мы все сделали. Не надо думать, что это само откуда-то к нам свалилось. Мы достойны того, что происходит, в том числе и с природой, и с климатом. Потому что мы все изуродовали. Мы все испоганили, мы все испохабили. Поэтому и природа, она же тоже заболела. Природа, климат, он тоже, с ним что-то случилось. У него тоже крыша поехала. Вот в чем дело. Мы же взаимосвязаны. Ведь природа – это энергия Божья, это Божий мир, это энергия, созданная Богом. А мы к ней относимся, как, ну вот, стоит елочка. Ну и что, она же не живая. А почему вы решили, что она не живая? Она очень даже живая. Или ползет там какой-нибудь жучок, паучок или... Он
а вот живой. Скажите, вот на ваш взгляд, в чем такое вот коренное отличие городского человека от деревенского?
Да сейчас, пожалуй, уже ни в чем не отличается. Везде пьяные, везде курят, матерятся. Но это внешнее.
Внешнее, а внутреннее?
А другое дело, почему человека тянет, например, в деревню, или тянет в город, это уже другое. То есть тут...
Деревенских, как правило, тянет в город, а городских в деревню.
Да, деревенских тянет в город, потому что еще и, во-первых, потому что там все разрушено, там нет работы, там нет инфраструктуры.
Uh-huh.
Чем хуже люди, живущие в деревне, чем в городе? Зададимся вопросом, чем они хуже? Ответьте себе, и тогда будет полегче. Разве нельзя в деревнях сделать так же, как в городе, например, чтобы асфальт был, чтобы была амбулатория, чтобы фельдшер там был, хотя бы начальная школа была бы. Разве нельзя это сделать? Можно. Туризм, например, деревенский туризм. Вот, что надо было. А у нас никого не спрашивают. У нас и телевидением-то командуют денежные мешки. Поэтому там все, что угодно. Зададим себе вопрос. Как можно любить Россию, если в ней отсутствует одна из основных ценностей – русская деревня? Ее деревню убило государство, захваченное большевиками и коммунистами. Для начала необходимо остановить строительство 20, 30, 40 и более этажных жилых домов, потому что это мина. Посмотрите, как красиво горят жилые высотки, где людям почти невозможно спастись, и как работают лифты, тоже известно. Высотные дома – выгода временная, чреватая. Пора прекратить строительство Москвы и не превращать Московскую область в Москву. В Москву превращать ее не нужно. И в каждой области необходимо начать строительство поселений и делать это неспешно, пошагово, не форсируя событий. Главное – качество, а затем количество. Это будут двух-, трех-, четырехкомнатные дома со всеми удобствами, инфраструктурой, вблизи, но не рядом с шоссейными дорогами, на месте заброшенных деревень, возле озер или рек. Возле каждого дома земельный участок 3-4 сотки. В домах газ, электричество, возможны камины, печки. Между домами противопожарное расстояние. В поселении магазин, фельдшерский пункт, асфальт. Чтобы люди, выйдя на пенсию, и не только они, продав квартиру в городе, могли приобрести такой дом. Часть домов можно использовать для отдыха во время каникул и отпусков. То есть я говорю о туризме, о внутреннем и внешнем даже, можно сказать. Например, поселение 100 домов, из которых 20-30 для туристов. Постоянные жители могут работать горничными охранниками в этих домах, то есть участвовать в туристическом бизнесе. Иные могут найти себя в овощеводстве, скотоводстве, в ремеслах. Я знаю, что в России немало людей, которым надоели каменные джунгли, и, к сожалению, ничего не делается для того, чтобы изменить эту ситуацию. Я, конечно, согласен с тем, что наше государство, наше правительство, оно что-то делает и для деревни. Но делается неправильно. То есть дают деньги, выделяют место на помойке или на болоте, и на этом все заканчивается. Это неправильно. Это должно происходить под руководством государства, под строгим контролем, чтобы не было разворовывания, чтобы было качественно это все построено, чтобы люди хотели туда поехать, чтобы иностранцы приезжали и падали в обморок, увидев красоту наших новых деревень или поселений.
А вот вы сейчас говорите, чтобы это были такие благоустроенные дома, но ведь ощущение, это вот как раз иностранцы приезжают, они хотят увидеть тот деревянный дом, который мы все хорошо любим, русскую избу.
А это не противоречит, я не против.
Можно и против сейчас, русской избы?
Конечно, нет. Из бруса можно. Вот можно сейчас что... из бризолитовых блоков можно.
Сейчас
многие варианты можно
только
попробовать.
Какие-то постройки себе. Я вот была недавно в Мурзинке. Мы были со скульптором, который занимается вот как раз вот всеми этими вещами. Она говорит, это просто верх пошлости.
Ну, пионерские дома строят, правильно.
Что там с колоннами,
согласен,
с балюстрадами,
да,
на берегу,
да, да,
озера.
Это,
кстати, тут
это
нужно,
бескусица
чтобы... полная. Это невозможно даже словами передать. А люди наслаждаются,
а
делают
не...
себе такой деревенский рай.
Да. А
сидят
я к этому
там
не
на веранде вверху. И, значит, там чай пьют.
Нет, я про другое говорю. Тут как раз... Я говорю, делаю акцент на доступности. Не надо строить пионерский дом из двух-трех этажей, ни к чему он не нужен. Именно дом, именно участок с несколькими сотками, но благоустроенный. Это одно другому не противоречит. Что если как там это газ, все... это не говорит о том, что это уже
да,
хуже.
Да, но это очень хорошо, что мы об этом говорим, потому что об этом говорить надо, и хотя бы чтобы у людей было представление, потому что, знаете, существует такая уже зашоренность. Вот когда уже человек просто настолько вот с этим совсем смиряется, с происходящим, и уже плохо начинает соображать, что и как, где, как бы здесь действовать, вообще с чего начать-то.
Да.
Поэтому это очень хорошо, что вот это все звучит. Дай Господь, чтобы мы вот это все, по крайней мере, рефлексировали в себе вот эти вещи.
Нужна трибуна просто. Не только подхалимы должны депутаты говорить, выступать. Я вот обратил внимание, некоторые депутаты, они только хвалят нашего президента Путина. Я не против, я очень хорошо отношусь к нашему президенту, но извините, почему у вас нет своих предложений? Почему вы совсем соглашаетесь? Почему? Потому что, отвечаю, потому что у вас большие зарплаты. Поэтому вам нравится это. Ну вот я как раз обращение. Есть Вавилон, огромный мегаполис, Москва. И область вся рискует стать Москвой. Верховный муж, замешкайся, опомнись. России нужен план деревни строй. Метафизичны русские просторы. а не создание премудрого Творца. Уедем вдаль, покинем тесный город, в селениях тихих правду созерцать. Но государство уничтожило деревни, и к небу вопиют руины изб. Верховный муж, верни народ на землю, там наша ценность, демография и смысл. Блудилища ликуют, стадионы украли русское пространство, города. Помолимся негромко пред иконой за наши села, убиенные тогда. Ну вот, кстати, о стадионах. Сейчас вот тоже такие деньги вхлопаются в эти стадионы, в строительство стадионов.
Вот посмотрите, у нас да. огромный какой растет стадион. Мы ждем.
На мой взгляд, это не ценность, простите меня. Стадион – это хлеб и зрелище. Это в Древнем Риме еще мы наблюдали, к чему это привело. Наверное, многие знают, хотя и не все. Хорошему не доведут эти стадионы наши огромные. Да и у нас нет такой посещаемости, как в Англии, например, на стадионах.
Просто что потом, задаешься вопросом, а что потом будет вот с этим стадионом? Что,
он, как он будет как будет минимум окупать? Полупустой. Мы будем платить за электроэнергию, за всякую, за то, что там. А там это фасад.
Люди-то задаются да. этим вопросом, что будет потом после этого чемпионата?
А ничего не будет, хорошего ничего не будет. Это не ценность, это деньги, пущенные на ветер. Это хлеба и зрелищ называется. Для фанатов это все делается. Нам что, фанаты нужны? А вот я хотел о красоте как раз. Прочитаю все-таки о природе. Я люблю стихи. Стихи да. люблю о природе. Да. Особенно о весне.
Давайте.
«Две луны» называется стихотворение. Но эпиграф здесь есть. «Ветер принес издалека песни, весенний намек». Александр Блок. «Две луны». «Ветер застенчиво реет». Радостью дышит весна. Медленно выйду на берег. В воду упала луна. Небо полно аллегорий. Шепчет молитву река. Страшно увидеться с морем и потерять берега. А за морями далече вечность, там нет берегов. Буду готовиться к встрече, благословляя врагов. Тает преддверие ночи. Берег, река, две луны. Нынче пора многоточий гулкого царства весны. Ну, еще одно, чтобы уж людям стало повеселее. Я прочитаю стихотворение, называется «Пришла весна». Пришла весна, и чувства распустились от света, от нашествия тепла, как первый раз. Мы снова удивились, откуда эти вешние дела. В потоке ярком солнечного душа редеет снег, оттаяла душа. Пойдем к реке и будем молча слушать веселый шум и радостью дышать. А лед сошел, река опять свободна, ее свободу ценят берега. Пришла весна, наивно и немодно покрылись гулом влажные луга. Река спешит навстречу с океаном, чтоб вечно жить, расстанемся со злом. Мир опьянел, у нас иные планы. Трезвение наше – это Божий дом. Ну, я прочитаю стихотворение, называется «Феофания». Середина зимы, Феофания, на реке темный крест и Иордань. Не моржи учинили купание, а креститель святой Иоанн. Это таинство, богоявление, с неба голубь и голос отца. Сын возлюбленный, полон смирения, всякой правде открыт до конца. Погружением его осветилась водоемов земная купель. Мы в законе, пред нами открылась небольшая больничная дверь. Окунулись три раза с молитвою, белый бисер по спинам течет. Поклонившись предтече крестителю, крест возьмем и пойдем за врачом. Но я хотел еще затронуть тему Украины. Ну, там тоже беда такая же, как у нас. Ну, таком
только еще хуже.
Только еще хуже. Стихотворение называется «Охота». На Майдане каждый день росла свобода. Семена из США не подвели. Украина, на нее велась охота, как трофей ее приобрели. Улеглась резиновая копоть, впал в уныние брошенный Майдан. Киев верит, Украина – це Европа, а на деле це безручкий чемодан. В Вашингтоне, незалежным потакая, продолжает стравливать людей. Украина, оголтелая, чужая, ненавидит братьев-москалей. Улеглась охота на кретинов, стала баррикадой межа. Украина, самостийная Украина, туалетная бумага США. Я еще прочитаю одно стихотворение о месте, где я родился, о красивом месте. Оно называется, стихотворение называется «Это было». Есть на свете отрада, гольянка, южный склон и скала над рекой. Там зимой я катался на санках, летом солнышко трогал рукой. Под рукой простиралась отчизна, горизонт был границей страны. Бытие средоточилось в избах, жизнь росла, мир боялся войны. А потом мы в стране изменили ради шума больших городов. Ни в Москве, ни в Крыму, ни в Тагиле, на Гольянке мне встретился Бог. Это было на Троицу летом. Я цветы созерцал на лугу. Он сказал мне, ты будешь поэтом, будь со мной, я тебе помогу.
Прекрасное стихотворение.
Ну, еще и одно, оно может быть...
Спасибо.
Еще одно о деревне, оно, по-моему, о деревне самое лучшее. Я его оцениваю как. Называется «На палатях». Итак, «На палатях». «Презирай меня, отчизна, я предатель. Тишины твоей смиренной судьбы. Сон позволил мне подняться на палате, окунуться в метафизику избы. Ностальгия, возвращение в край печали. Потолок». Ползут глаза, не торопясь. Города росли, манили, соблазняли, и в отечестве измена завелась, и деревня от соблазнов зашаталась. Опустел лугов и пашен Божий храм. Я уехал, но душа моя осталась. На палатях. Хорошо, уютно там. Это ценность, это выше всякой платы. Глажу крашеные стены, потолок, и летят мои любимые палати над изгибами проселочных дорог. Я прочитаю вот еще два коротеньких стихотворения. У Евгения Евтушенко есть строчка «Поэт в России больше, чем поэт». Я написал стихотворение, которое называется «Пустышка». «Поэт в России больше сам себя, и это не дает ему покоя. Он ищет единицу для нуля, приемы демагогии освоив. Легко людей пустышками смущать, когда в стране бушует амнезия. Малыш Шекспир был Жене до плеча. Не повезло, родился не в России». Еще одно изречение. «Пушкин – наше все». Я написал стихотворение, которое называется «Это много». «Твердят фанаты, Пушкин – наше все». И это так, когда Господь в опале. Обманывался трепетный осел, ведь не его, наездников встречали. Сердца людей сокровища манят. Фанаты верят в то, что вместо Бога осла съедят, наездника казнят. Все есть Господь, а Пушкин это много.
Ну вот, такой взгляд поэтический на сегодняшнее время, на сегодняшние события. То, чем мы живем сегодня. Вот такая нам отмечена, дана, вот такой отрезок этого бытия. И мы живем в это время, и как мы его чувствуем. Вот вы сегодня поделились, Павел Иванович, своими да. стихами главным образом.
Главное, что у нас есть упование, у нас есть Господь Иисус Христос, есть истина.
А правда у каждого своя. Есть истина, а правда у каждого своя.
Ну да, она, конечно, своя правда есть, но... Не очень-то на нее нужно
опираться. Да.
Желаю всем радиослушателям радости, счастья и спасительного состояния души, самое главное. Спаси нас всех, Господи. И не будем, конечно, впадать в уныние, видя правду такую довольно горькую. Тем не менее, не надо впадать в уныние. У нас есть Бог, у нас есть величайшая ценность – молитва. Спаси нас, Господи. Всего доброго всем.
Сегодня в нашей студии был поэт Павел Иванович Доронин.
До свидания.